pas.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 7 января, среда, в Цхинвале и Сухуми 20 часов, в Тбилиси 9 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе: нападение на журналистов в Париже, Рождество в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, регионы Грузии в снежном плену. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях: в Париже до 12 возросло число погибших при вооруженном нападении. Группа пророссийских хакеров взяла на себя ответственность за взлом веб-сайтов правительства Германии. Украинские власти предупредили о возможном минировании путей на территорию Донецкой и Луганской областей. В Париже до 12 возросло число погибших при вооруженном нападении неизвестных на редакцию французского сатирического журнала «Шарли Эбдо». Среди жертв двое полицейских. Из 10 раненых четверо находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил президент Франции Франсуа Олланд, побывавший на месте нападения. Он заявил, что это, без всякого сомнения, террористический акт.
В Париже совершен варварский акт против журнала, издания, являющегося примером свободы слова. Журналисты и полицейские были малодушно убиты. Сейчас нам известно о гибели 11 человек.
Сказал Франсуа Олланд. В стране введен наивысший уровень террористической опасности. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, выступая перед депутатами парламента, осудил нападение на редакцию журнала «Шарли Эбдо».
Великобритания поддерживает французский народ в борьбе со всеми формами терроризма. Мы выступаем за свободу слова и демократию, и совершившее это нападение никогда не заставит нас отказаться от этих ценностей.
Сказал Кэмерон. По словам очевидцев, утром в среду в здание, где помещается редакция, вошли несколько мужчин в черных капюшонах, вооруженные автоматами Калашникова. Через несколько минут раздались выстрелы, затем эти люди выбежали на улицу и скрылись. Шарли Эбдо не раз публиковал карикатуры на мусульманских лидеров. В ноябре 2011 года в редакцию журнала бросили зажигательную бомбу после публикации на его обложке карикатуры на пророка Мухаммеда.
Эхо Кавказа. Новости.
Группа пророссийских хакеров взяла на себя ответственность за взлом веб-сайтов правительства Германии, включая сайт федерального канцлера Ангелы Меркель, произошедший 7 января. Группа, которая называет себя «Киберберкут», потребовала от Берлина прекратить финансовую и политическую поддержку правительства Украины. Группа называет себя «Беркут» в честь украинского отряда милиции особого назначения, который подавлял протесты в Киеве против президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014 года. Отстраненного от власти после того, как он отказался от ассоциации с Евросоюзом. Ответственность группы за эти действия не подтверждается независимыми источниками, сообщает Рейтер. Пресс-секретарь федерального канцлера ФРГ Штефан Зайберт заявил, что взлом веб-сайтов начался в 10 утра и временно перекрыл доступ к сайтам правительства. Он сказал, что база данных подвергалась нападению по причинам, как он выразился, вызванным различными внешними системами. Нападение произошло за несколько часов до того, как премьер-министр Украины Арсений Яценюк должен был встретиться в Берлине с президентом ФРГ Яхимом Гауком. Украинские власти предупредили о возможном минировании путей на въезде на территорию Донецкой и Луганской областей, которую контролируют сепаратисты. Попасть из самопровозглашенных народных республик на Украину и обратно можно будет только через 7 контрольно-пропускных пунктов, сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко. Ранее глава СНБО Александр Турчинов объявил о ограничении движения людей и товаров через линию фронта в Донбассе. По его словам, в случае, если местность в 30 километрах от 7 направлений будет обстреливаться, то проходы заблокируют. Накануне Киев объявил о прекращении автобусного сообщения с ДНР и ЛНР, объяснив это решение мерами безопасности. В ДНР заявление киевских властей восприняли как попытку давления перед очередным раундом переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. На 9 января запланирована встреча глав МИД в нормандском формате с участием Украины, России, Германии и Франции. В столице Йемена Сане сегодня при взрыве машины у здания полицейской академии в центре города погибли около 30 человек, более 50 получили ранения. Сотрудники служб безопасности и свидетели заявляют, что смертник подорвал начиненный взрывчаткой микроавтобус в то время, когда перед зданием собрались молодые люди для подачи документов в учебное заведение. Пока никто не взял на себя ответственности за взрыв. В прошлом ответственность за подобное нападение брала на себя группировка «Аль-Каида» на Аравийском полуострове. 1 января в городе Иб в центральной части страны при взрыве, совершенном смертником, погибли не менее 26 человек. Целью нападения, предположительно, были хуситы, члены шиитского ополчения. В сентябре прошлого года отряды хуситов захватили ключевые объекты в Сане и еще нескольких областей в Йемене. Аль-Каида на Аравийском полуострове, являющаяся радикальной суннитской группировкой, в последнее время совершила несколько нападений в разных частях страны, направленных против продвижения хуситов. Представители Организации по запрещению химического оружия с большой степенью уверенности пришли к заключению, что при нападении на 3 сирийские деревни в прошлом году применялся хлор. Об этом говорится в докладе организации, копию которого накануне получили западные информационные агентства. В докладе не выдвигаются обвинения в адрес какой-либо из сторон конфликта. Однако отмечается, что опрошенные видели летавший над селом вертолет и слышали его звук в момент падения так называемых бочковых бомб.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. И начнем мы с печальной новости. Так, сегодня днем в Париже, по последним данным, 12 человек погибли, в том числе двое полицейских, при вооруженном нападении неизвестных на редакцию французского сатирического журнала «Шарли Эбдо». 4 человека сейчас находятся в тяжелом состоянии, еще порядка 20 получили легкие ранения. По данным французских СМИ, в числе погибших главный редактор журнала. По свидетельствам очевидцев, в редакции у входа в здание произошла настоящая бойня, во время которой нападавшие кричали «Это месть за пророка Мохаммеда». В ноябре 2011 года в редакцию бросили зажигательную бомбу после публикации на обложке журнала карикатуры на пророка. Журналист Наталья Геворкян, которая находится во Франции, рассказала, что неподалеку от места, где утром произошла стрельба, она видела много санитарных машин, а также испещренный пулями полицейский автомобиль. Но до сегодняшнего утра ничего не предвещало трагедию. С Натальей Геворкян побеседовал Александр Гостев.
Я была на машине, когда узнала, что произошло, и я попыталась проехать к этому месту, которое вообще на самом деле очень недалеко от моего дома. Это 11-й район Парижа в районе улицы Ришар-Ленуар. На Бастилии огромное количество полиции, город наполнен полицией, и все проезды с бульваров, которые соединяют площадь Бастилии с Республикой, откуда тоже можно проехать на эту улицу, все это блокировано и перекрыто полицией. Я просто бросила машину в какой-то момент и максимально приблизилась к месту трагедии, и там стояло еще очень много санитарных машин, я видела испещренную пулями полицейскую машину. Но из разговоров, которые я поняла вокруг, что, безусловно, видели двух, или кто-то говорит двух, кто-то говорит трех людей в масках с автоматами, которые приехали на черной машине. Предполагается, что потом они эту машину бросили, угнали другую и скрылись.
Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что за последние дни было предотвращено уже несколько попыток террористических атак в Париже. Но эту предотвратить не удалось. А как-то в повседневной жизни это сказывалось в предыдущие дни? Какие-то повышенные меры безопасности, проверки, больше полицейских на улицах и так далее?
До того, как это сказал Олланд, я не слышала о том, что были предотвращены какие-то попытки. Но я могу сказать совершенно точно, что в Париже было очень спокойно. Вообще, то, что меня поразило, что после того, как Шарли Эбдо в свое время опубликовал вот эти карикатуры на пророка Мухаммеда, редакция должна была постоянно охраняться полицией. И поразительно, что удалось так вот это все, в общем, кошмарно и просто сделать террористов. Но я не видела до сегодняшнего дня никаких даже признаков того, что здесь что-то там в городе происходит. А сегодня это очень очевидно. Сегодня в Твиттере Шарли Эбдо появилась карикатура на военного лидера Исламского государства Багдади. Может быть, как-то это спровоцировало, я не знаю, этих людей в масках.
Ваши французские знакомые часто сейчас обсуждают вот эти темы и эти имена, и эти названия, которые вы только что упомянули. Исламское государство, Багдади, карикатуры на Мохаммеда. Вообще вот эти темы, они повседневны для обсуждения?
Когда есть повод, они обсуждают. Если выходит там карикатура, мы можем обсудить, там надо, не надо и так далее. Имеет право, не имеет. Первая американская поправка должна действовать во Франции или нет и так далее. Или должна ли быть такая же поправка? Но я не могу сказать, что это является темой ежедневной жизни. Нет, никак.
Ну, во всяком случае, во Франции, конечно, одной из, как мне кажется, ежедневных тем является тема иммиграции, в первую очередь, нелегальной иммиграции и присутствие мусульман. Мы посмотрим хотя бы просто на результаты последних выборов, на успех партии Марин Ле Пен и так далее.
Что касается предстоящих в 2017 году выборов президентских, тут как раз споров очень много. Потому что французы считают, что если во второй тур выйдет Ле Пен, с кем бы ты ни было, скорее всего, с правым кандидатом, потому что я не очень верю, что левый будет, пройдет во второй тур. В общем, вот если выходит во второй тур Ле Пен, французы считают, в большинстве своем, мои друзья считают, что опять Франция выйдет на улицу, и Ле Пен не пройдет. А я считаю, что при том огромном рейтинге для Ле Пен, который у нее сейчас, вообще на самом деле она одна из, если не самый рейтинговый политик среди действующих ныне, я считаю, что не факт, что выйдет Франции, и не факт, что ее прокатят во втором туре. Вот об этом споры ведутся все время. Я хотела еще сказать, что сегодня выходит книжка Уэльбека новая, которая ровно о том, что на выборах следующих в 22-м году, правда, там, по-моему, в 22-м году у него, побеждает кандидат от Исламской партии. И вокруг этой книжки, еще до того, как сегодня она официально будет в магазинах и так далее, уже разгорелось очень много споров. Но эта тема, конечно, горячая во Франции.
У вас знакомые мусульмане французские есть?
Да, мои все очень нормальные люди. Они на насилие, конечно, абсолютно адекватно реагируют. Да. Я думаю, что они чувствуют на вулкане не больше или не меньше, чем все остальные жители Франции. Потому что это коснется ведь не только людей исламского вероисповедания, это коснется всех, если будут такие истории. Поэтому я думаю, что мои все чудесные, я их обожаю, они прекрасные люди, и абсолютно все против терроризма. И можно спорить по поводу правильности, неправильности политики, там, взаимоотношений внутри, там, арабского мира и так далее, ну, условно. Но я вас уверяю, что все прекрасно понимают, что не бывает вулкана для одних без вулкана для других. Это будет общий вулкан.
С журналисткой Натальей Геворкян беседовал Александр Гостев.
Ехать Кавказом.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сотни человек приняли сегодня участие в костюмированном рождественском шествии по улицам Тбилиси. В столице и регионах Грузии отмечают один из главных православных праздников. В полночь паству с Рождеством поздравил патриарх Илья II. На этот раз в его традиционном обращении много говорилось о семейных отношениях, рассказывает Звият Мичерлишвили.
В Грузии наступление Рождества предвещают мерцающие огоньки в темных окнах жилых домов. Зажигать в сочельник на подоконниках свечи несколько лет назад пастве велел предстоятель грузинской церкви Илия II. Наставление сразу прижилось в народе. На этот раз грузинский патриарх на торжественном праздничном богослужении учил прихожан ценить семейные отношения. В рождественском обращении Илии II, которое зачитал архидиакон Димитрий, говорилось и о насилии над женщинами. В прошлом году криминальные сводки особенно часто пестрели сообщениями о семейных конфликтах, жертвами которых, как правило, становились женщины. В итоге проблему пришлось признать и светским властям, и духовным. В церкви анализируют корень зла.
Агрессия
особенно велика среди молодежи и определенной части мужчин. Особенно в тех, кто остался без дела и не может содержать семью, заботиться о ней. Эти обязанности легли на жену, что стало для нее дополнительным грузом. Такое перераспределение ролей полностью нарушила функциональный баланс в семье. Это вызывает напряжение между супругами и взаимное раздражение. К сожалению, за это женщинам порой приходится расплачиваться жизнью. Частично исправить ситуацию поможет создание рабочих мест и повышение заработной платы. Зачитал архидиакон Димитрий и напомнил, что главным в семье все-таки является мужчина, тогда как основная роль женщины в продолжении рода и воспитании детей. При этом церковь в очередной раз осудила аборты. Об абортах говорил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который вместе с другими членами правительства присутствовал на торжественной литургии в главном храме страны – соборе Святой Троицы. Лично я против абортов. Я считаю, что если в нем нет какой-то особенной необходимости, связанной со здоровьем, то аборт не должна делать ни одна любящая семья. Сказал премьер-министр после того, как поздравил жителей страны с Рождеством. Между тем, в соборе Святой Троицы не было президента. Георгий Маргелашвили встречал Рождество вместе с семьей в небольшом горном городке Душети, где у него частный дом. Оттуда глава государства обратился к населению страны. Сегодня в наших душах зарождается самое чистое начало, имя которому любовь. Она способна к всепрощению. Это сила, которая ведет нас вперед. Так не отвернемся от нее и не скажем ей нет. Философски несколько расслабленно напутствовал жителей страны президент. По своему населению Грузии поздравил лидер оппозиционной партии «Свободные демократы», бывший министр обороны Ираклия Лосания. Рождество он встретил в горе, а после отправился в селение у административной границы с Южной Осетией.
Там, где мы метры дацили вид.
В нескольких метрах от оккупации хочу поздравить всю Грузию с Рождеством. Желаю, чтобы наша родина, расчлененная врагом, воссоединилась. Желаю объединения Грузии и усиления нашего государства. Обратился Авасаня к жителям страны. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Мы продолжаем тему. О том, как праздновали сегодня Рождество в Абхазии, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии отмечают православное Рождество, которое является в республике государственным праздником и нерабочим днем. Вчера в сочельник в Сухумском кафедральном соборе Святого Благовещения, исполняющий обязанности управляющего Пицунской и Сухумской епархией иерей Виссарион Аплия, отслужил божественный молебен. Перед полуночью верующие собрались в соборе, где отец Виссарион возглавил рождественскую великую вечерню и крестный ход, традиционное рождественское шествие вокруг храма. Молебны прошли во всех действующих православных приходах Абхазии. Традиционно в рождественские дни иерей Виссарион помогает многодетным и нуждающимся семьям. Большое внимание нуждающимся уделяет и священная митрополия Абхазии. Сегодня днем в Новоафонском монастыре отец Давид Сарсания раздавал подарки детям, которые пели колядки, а 12 января священная митрополия Абхазии в честь Рождества Христова организует праздничное представление для детей в Сухуме в госфилармонии имени Рождена Гумба. После представления детям вручат рождественские рождественские подарки. В Рождество много паломников из России приезжают в Новый Афон и храм Святого Георгия в селе Елыр Ачимчирского района. Накануне Рождества в Сухуми я не раз встречал российских туристов, которые спрашивали, где находится церковь. Их на длинные январские выходные приехало в Абхазию, похоже, как никогда много. Собственно, это и предсказывали еще в конце прошлого года, рассуждая о том, что из-за скачка курса доллара и евро почти в два раза, многие россияне, привыкшие проводить эти выходные в дальнем зарубежье, поедут туда, где рублевая зона. А вчера, 6 января, праздник Рождества Христова отмечала Армянская апостольская церковь, одновременно с крещением под общим названием «Богоявление». Армянская община Абхазии могла принять участие в праздновании в храме Христа Спасителя в Гагре, который расположен рядом с Гагрской объездной дорогой и был торжественно открыт и освящен 5 ноября 2014 года. С этого года к православному Рождеству в Абхазии присоединены еще два праздничных выходных дня – вторник 6 января и четверг 8 января. Как объяснил на заседании сессии парламента республики 30 апреля 2014 года, принимавшим это решение, депутат Саид Харазия, это делается, чтобы дать нашим людям возможность подготовиться к великому празднику, а затем отметить этот прекрасный день в кругу семьи. В конце прошлого года Кабинет министров также постановил перенести нынче рабочий день 5 января на 10 января, субботу, и установить, что 10 января является рабочим днем, а понедельник 5 января – выходным. Благодаря этому первые 8 дней 2015-го у нас сплошные выходные, а еще будет праздничный выходной день 14 января. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Давай, Марава, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Продолжает нашу программу рубрика «Голоса». Наш скинвальский корреспондент Зарина Сунакоева поговорила на тему Рождества с жителями города.
Как вы обычно отмечаете Рождество?
Нормально, в домашних, в семье, в церковь хожу, да. Этот праздник для нас, это, я считаю, что первым долгом пока Рождество, а потом Новый год. Я так ее воспринимаю.
Мы очень любим отмечать этот праздник. В последнее время все реже получается отмечать из-за работы. Я выросла в семье, и раньше отмечали так. Варили мясо, накрывали на стол и приглашали всех близких. Так я люблю ходить в церковь в Рождество. Но в этот раз, к сожалению, не получилось.
Ну, обычно мы тоже идем в церковь, молимся, ставим свечки. Я обычно долго молюсь за родных, чтобы все у них было хорошо. Потом идем домой, тоже молимся. Я тоже не соблюдаю пост, потому что не могу. Родители тоже не соблюдают.
Сегодня принято поминать мертвых, хотя мне не кажется это правильным. Это ведь праздник все-таки. Но все предки так делали, родители мои. И я, наверное, так же сделаю, как предки велели. Вечером накроем стол и поменем всех тех, кто умер.
В кругу семьи отмечаем как праздник. Во всем мире вообще Рождество отмечают как праздник, кроме Остинь, он день поминовения. Мне кажется, что это неправильно. Это праздник большой, так что надо его отмечать как праздник. В церковь ходим, это обязательно 6 на 7, потом оттуда приходим со свечками, до первой звезды. То есть это чисто церковные обычаи, церковные.
Как вы обычно отмечаете Рождество?
Ну, обычно мы отмечаем Рождество так. Мы идем всей семьей в церковь в первую очередь ночью, ставим свечки за своих родных, молимся. Потом идем домой, там тоже молимся. Потом утром накрываем на стол, поздравляем всех своих родных, близких с Рождеством. И все. Родители обычно постятся, я нет. Ну, это как бы один из главных праздников христиан. Он, ну, как к нему можно относиться? К нему никак нельзя относиться. Просто вот он есть, и мы его отмечаем.
Селина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Мероприятие, которое должно было стать одним из самых заметных событий в культурной и светской жизни Цхинвали, неожиданно закончилось скандалом. Актеров Государственного драмтеатра Натио Чухели и Григория Мамиева буквально в последний момент сняли с номинации «Лучшие актеры и актриса года». Победителей выявило интернет-голосование. По мнению актеров, это стало пощечиной всем тем людям, кто проголосовал за них в сети. Рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келексаева.
В конце 2014 года цхинвальский гламурный журнал «Цхинвал Магазин» решил подвести его итоги. В социальных сетях Facebook и Одноклассники.ру было предложено проголосовать за человека года в самых разных номинациях – спорт, культура и так далее. Цхинвальцы с энтузиазмом восприняли эту идею и стали активно отдавать свои голоса за фаворитов, в том числе за актера и актрису года. Однако буквально за пару часов до гала-концерта, где должны были назвать победителей, неожиданно выяснилось, что номинация удалена из списка. Актерам, которые пришли на церемонию, была отведена роль обычных зрителей. По словам сотрудника театра Григория Мамиева, о том, что он победил в номинации «Актер года», ему сообщили за 3 дня до торжественного мероприятия. Самый важный для себя день он отыграл спектакль, надел по случаю свой лучший костюм, решив, что наконец в культурной жизни Южной Осетии начали происходить интересные события. Однако все в последний момент переиграли, продолжает Григорий Мамиев.
Поэтому мне было в удовольствие просто пойти подняться и вот как-то вот крася в смокинге получить этот приз. Как-то вот наконец-то почувствую себя актером.
Да, да, да.
Звонят, и все. Ну, конечно, осадок остался. Что случилось, что произошло, почему вдруг, да, вот просто вдруг.
Ровно в такой же нелепой ситуации оказалась его коллега по сцене Натия Чухели, которая должна была получить приз в номинации «Актриса года». По словам актеров, никто не смог внятно объяснить происходящего, хотя для них это стало серьезной пощечиной. За кулисами сами сочувствующие актерам люди стали говорить, что, дескать, это была инициатива министра культуры Мадины Устаевой, которая сочла их персоны недостойными номинации. Организатор мероприятия и главный редактор гламурного журнала Тамерлан Дзуцев якобы просто решил не вступать с ней в конфликт, поэтому принял решение убрать эти номинации в день награждения. Правда, в телефонной беседе с моей коллегой Марией Кутаевой Мадина Устаева полностью опровергла свою причастность к этому, как она выразилась, скандалу и попросила не вмешиваться ее в эту грязь. Она посоветовала все вопросы переадресовать Тамерлану Дзуцеву. Дзуцев, в свою очередь, отказался от комментариев на эту тему. Своей версией происходящего поделились со мной актеры, которые уже давно говорят о нездоровой ситуации вокруг театра и его сотрудников. Говорит Григорий Мамиев, который также обращался с вопросом к Мадине Устаевой, чтобы понять, кто на самом деле принял это решение.
Нет, у меня с министром не было никакого конфликта. Наоборот, у меня с министром культуры даже были очень хорошие отношения. Я считаю так, что так как я и Натия активничаем в плане того, что хотим в театре что-то поменять и помогать Филиппу, который худрук и директор, и помогаем и пытаемся внести свою лепту, так сказать, да, чтобы что-то поменялось в этом театре, наконец-то, из-за личных, как сказать, амбиций или из-за личных побуждений, это самый низкий поступок, что я видел вот в творческом плане.
Не может понять мотивацию тех, кто заблокировал их награждение, и актриса Натия Чухели.
Если бы я знала, никогда такого не было, чтобы к себе лично я что-то негативное чувствовала, честно говоря. Дальше вот этот вот журнал, вот эти голосования, как бы это было не на уровне прям Голливуда, не уровень театра тоже, внутри театра это тоже не выбиралось. Более того, я скажу, что я сама в этом году, как таковой, активное участие в репертуаре театра. театра не принимала. В новых постановок со мной не было. Дело сейчас не в этом. Мы все-таки хотим поговорить об этом, почему нас сняли с той номинации, если народ решил и проголосовали. Мне 38 лет, и я себя не считаю 15-летней девочкой, чтобы вот так вот со мной, допустим, обошлись. И
твоя версия?
Не знаю. Если бы мы это знали, то, наверное, нам бы сегодня было легко.
Директор театра Филипп Каджаев, по словам актеров, был настолько расстроен происходящим, что отказался приходить на мероприятие, несмотря на то, что награждали и его сына, известного художника Вадима Каджаева. В разговоре со мной он сказал, что не считает это мужественным поступком, уточнив, что полностью на стороне своих актеров и обязан защищать их интересы. Намекнул Каджаев на некий скандал, правда, не уточнил, с кем именно поскандалил. Другие мои собеседники, пожелавшие остаться в тени, считают, что история с номинацией гламурного журнала стала первым громким звоночком разгорающегося конфликта между Министерством культуры и местным Госдрамтеатром. Ирина Кюлексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. На нашем сайте www.echokavkaza.com вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Ищите нас также и в социальных сетях. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. В Сухумицкинвале 20 часов 30 минут, в Тбилиси половина десятого. Как обычно в это время, с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Грузия должна начать переговоры с Россией, заявил глава Грузинской православной церкви, католикос, патриарх всея Грузии Илья II в эфире программы «Прощай, оружие» на Первом канале общественного вещателя страны, сообщает агентство «Новости Грузия». Россия – большая страна. Большая страна всегда пытается еще более обогатиться, увеличиться. Несмотря на то, что страна не может присмотреть за уже существующими территориями, все равно пытается занять чужие, отметил при этом католикос-патриарх всея Грузии. На северо-осетинском участке федеральной дороги Транскам, соединяющей Россию и самопровозглашенную республику Южная Осетия, перекрыто движение автотранспортных средств. Дорожное сообщение прервано из-за схода лавин, сообщили и о регнум в управлении ГИБДД МВД Северной Осетии. Участок от населенного пункта Бурон до северного порта Рокского тоннеля закрыт в обоих направлениях в связи с угрозой схода снежных лавин до особого распоряжения. У ГИБДД МВД по РСО «Лосания» настоятельно рекомендуют участникам дорожного движения воздержаться от поездок по данному участку дороги до нормализации погодных условий, сообщили в северо-осетинской полиции. При этом сообщается, что на государственной границе России с Южной Осетией нет скопления автотранспорта. Транскавказская магистраль остается единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Российской Федерацией. В Грузии из-за сильного снегопада 16 сел в Мистийском районе Высокогорной Сванетии отрезаны от внешнего мира. Высота снежного покрова здесь достигла 1,5 метров. Повреждены линии электропередач, большая часть населения района осталась без электроэнергии. Прекращено движение автомобилей, передает информагентство «Тренд». В Лентехском районе Сванетии снежная лавина накрыла 2 маршрутных такси. Как сообщает МВД Грузии, по счастливой случайности пассажиры не пострадали. Спасатели чрезвычайной службы МВД пытаются вызволить людей из снежного плена. Из-за интенсивного снегопада в течение 2 дней высота снежного покрова здесь достигла 2 метров. Правительство Грузии объявило, что продолжает бороться с последствиями стихии в регионах. Как заявил на специальном брифинге замминистра регионального развития и инфраструктуры Надар Джавахишвили, правительство сделает все для того, чтобы снабжение продуктами питания населения сел, отрезанных от внешнего мира в результате обильного снегопада, было осуществлено в кратчайшее время.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Сложная погодная ситуация сложилась сразу в нескольких регионах Грузии. Снегопад, который начался в ночь на 3 января, парализовал передвижение автотранспорта сразу на нескольких участках дорог. Разгул стихии создал проблемы как для перевозчиков, так и для многочисленных туристов. Несмотря на все усилия служб из-за продолжающегося снегопада, взять ситуацию под контроль пока не удается. Продолжение темы в материале нашего корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Самой сложной остается ситуация на военно-грузинской дороге. Высота снежного покрова в курортном местечке Гудаури достигает 2 метров. Аналогичная ситуация и в Сванетии, куда местные жители и туристы не могут добраться 3-й день, ожидая улучшения погоды в Кутаисском аэропорту. На юге Грузии тоже бушует снежный буран. В Нинуцминском районе на границе с Арменией спасатели за ночь эвакуировали из застрявших автомобилей около 200 человек, которых на ночь разместили в полицейских участках и в семьях местных жителей. Но и эвакуировать удалось не всех. В снежном плену на севере Грузии остаются более 50 большегрузных автомобилей. Водители остаются в кабинах своих машин уже 4-й день подряд. Местные власти по мере возможностей снабжают их водой и продовольствием. У любителей горнолыжного спорта проблемы иного характера. Часть туристов не может вылететь на родину, другие не могут въехать в гостиницы, несмотря на то, что у них уже оплачены номера. При этом у многих застрявших нет денег, а в банкоматах кончились наличные. Об этом рассказала туристка из Тбилиси Нона Гварамадзе, у которой кончился отпуск, и ей приходится оплачивать номер в высокогорном поселке Степанцминда.
«Мы приехали сюда 3 января, чтобы остаться всего на одну ночь. Теперь приходится ночевать в 2-местном номере вчетвером. Гостиница забита преимущественно туристами из России. Граждане Германии, у которых билеты на руках, не смогли добраться до аэропорта. Несмотря на то, что администрация гостиницы сделала нам скидки в 30%, все равно ситуация стрессовая. Снег выше пояса, и абсолютно неизвестно, когда расчистят дорогу. Все ждут окончания снегопада. В гостинице говорят, что припасов хватит еще на неделю. Свет тоже есть»,
рассказала нам туристка. «Похоже, застрявшим на этом участке людям придется потерпеть еще несколько дней», говорит заместитель председателя департамента автомобильных дорог Нукзар Гасвиани.
«Сегодня с 11 утра на некоторых участках метеорологи отменили лавиноопасность, что дало нам возможность приступить к расчистке дорог. По всей видимости, к вечеру туристы из Гудаури смогут покинуть курорт. Намного сложнее ситуация по направлению к Степанцминда. Там сошли несколько лавин, и никто не может сказать, что происходит на 15-километровом участке»,
рассказал чиновник. Снегопад создал массу неудобств местным жителям, говорит жительница поселка Пасанаури Нинот Теклаури.
«У нас 3-й день нет света. Газ есть не у всех, поэтому приходится отапливаться дровами. Машины не ходят. Выше по трассе сошло несколько лавин. Подобной ситуации не было давно. Техника работает каждый день, но особых успехов не видно. Снегопад сильнейший»,
рассказывает Нино Циклаури. Основная надежда специалистов вновь остается на улучшение погодных условий. Однако прогноз метеослужб не внушает оптимизма. Снегопад в высокогорье Грузии продолжится до утра 10 января. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Реформа судебной системы, антидискриминационный закон, борьба с семейным насилием – это те основные направления, в которых Грузия в 2014 году добилась успеха, считают представители правящих властей. Однако в сфере защиты прав человека перед правительством остается множество вызовов, утверждают в разных международных и неправительственных организациях. Подробнее о том, что изменилось за уходящий год в этой сфере и какие проблемы придется решать стране в наступившем году, рассказывает Серго Бригвадзе.
2014 год стал переломным для Грузии в сфере защиты прав человека, отмечают практически все неправительственные и международные правозащитные организации. За 12 месяцев действующие власти добились такого прогресса с правовой точки зрения, какого не добивалась ни одна предыдущая власть, говорят представители различных НПО. Однако серьезной проблемой остается эффективное задействование принятых в этом году новых правовых механизмов в отношении правонарушителей. Кроме того, зачастую принятые законы законы бывают недоработанными. К примеру, принятый парламентом Грузии 2 мая закон об искоренении всех форм дискриминации действующие власти считают одним из важнейших своих достижений. Этот закон гласит, в стране запрещается дискриминация людей по любому признаку, независимо от их расы, цвета кожи, пола, гражданства, вероисповедания, семейного положения, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и политических взглядов. Однако при утверждении этого закона парламентарии не учли множество рекомендаций неправительственного сектора, говорит омбудсмен Грузии Уча Нануашвили.
Необходимо выделить дополнительные финансовые и человеческие ресурсы, чтобы укрепить институт народного защитника. Во-вторых, нужно расширить полномочия омбудсмена, чтобы можно было воздействовать на нарушителей не только в публичном, но и в частном секторе. Очень важно также с помощью суда штрафовать тех, кто будет увлечен дискриминацией.
Члены правозащитных неправительственных организаций тоже считают штрафные санкции эффективным механизмом в борьбе с дискриминацией граждан, ведь основной закон государства и так запрещает преследование граждан по какому-либо признаку, однако это не останавливает тех, кто нарушает права сограждан. Претензии к закону об искоренении всех форм дискриминации оказались и у представителей патриархии и православных групп Грузии, потребовавших изъять из списка признаков дискриминации термины «сексуальная ориентация» и гендерная идентичность. Но не добившись понимания со стороны правительства и парламента страны, часть граждан православных активистов устроила 17 мая шествие в Тбилиси с требованием отменить антидискриминационный закон. Это те люди, которые в 2013 году организовали скандально известную контракцию в знак протеста против тех, кто отмечал Международный день борьбы с гомофобией. В нынешнем году Грузинская православная церковь предупредительно объявила 17 мая днем святости семьи и уважения к родителям. Тысячи православных активистов отметили его шествием в Тбилиси. Представители неправительственного сектора выйти на улицы столицы в этот день уже и не рискнули. Как отмечают многие правозащитники, даже новый антидискриминационный закон не смог бы спасти в этот день представителей ЛГБТ-сообщества от побоев. Не сработал этот закон и 10 сентября, когда в Кубулете местные жители повесили на дверях здания, где предполагалось открыть медресе, свиную голову. Таким образом, они выразили протест против возможного открытия в городе мусульманского учебного заведения. Представители местных властей заявили, что жители обманули, поскольку новые владельцы здания изначально утверждали, что в нем будут проживать грузинские семьи. Поведение местных жителей подверг критике на своей официальной странице в социальной сети Facebook премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, назвав случившееся провокацией и попыткой разжечь межнациональную рознь в стране.
Это провокация на руку только тем, кто хочет создать картину нестабильной ситуации в стране. Они хотят разбудить межрелигиозную рознь среди нашего населения. Оскорбление религиозных чувств совершенно неприемлемо. Неприемлемо для всех и особенно для православных христиан. Противостояние на религиозной почве чуждо нашему народу.
Было сказано в заявлении Гарибашвили. Премьер-министр поспешил заверить мусульман, проживающих в Грузии, что правительство сделает все, чтобы защитить их интересы, и призвал правоохранительные органы в кратчайшие сроки найти и наказать виновных. Ждать пришлось недолго. 13 сентября Батумский суд оштрафовал 3 виновников происшествия на сумму в размере 100 лари. Однако многие неправительственные организации раскритиковали местные судебные власти за такое решение. «Власть не должна ограничиваться лишь заявлениями, а правосудие – штрафами», заявила глава Института толерантности и разнообразия Эка Читанава.
У правоохранительных органов неадекватное реагирование на факты притеснения мусульман. В Кабулете на протяжении месяца местное население угрожало представителям мусульманской общины, чтобы те не открывали духовный пансион. Тем не менее, дело было возбуждено не по статье притеснения по религиозному признаку. Лишь после инцидента с головой свиньи были задержаны люди, и то их оштрафовали за хулиганство.
Именно неадекватная реакция властей на подобные факты привела к тому, что в Грузии участились случаи притеснения людей на почве религиозной нетерпимости, считает Эка Читанава. И еще одна серьезная проблема в обществе – насилие в семье, как отмечают представители многих НПО. Эта практика давно укоренилась в грузинском обществе. В ходе семейных конфликтов за 2014 год в Грузии были убиты 23 женщины. По данным Фонда ООН в области народонаселения, жертвой физического насилия становится каждая 11-я женщина. Основная проблема заключается в том, что в стране не разработаны механизмы, позволяющие оградить женщин от семейного террора, говорит координатор неправительственной организации «Национальная сеть защиты от насилия» Элисо Амираджиби.
Это вина не только полиции. Мы, например, изучали убийство Саломе Джорбенадзе, совершенное в Зистафоне. Женщина обращалась в полицию. В прокуратуре ей заявили, что расследование не было начато из-за того, что не были выявлены признаки уголовного преступления. Фактически ей сказали, что пока насилие, совершаемое в отношении тебя, слишком малозначительно. Зато потом признаки насилия выявились яснее некуда. Женщина была убита.
Ответом правительства Грузии на статистику по убийству жен стало решение внести поправки в Уголовный кодекс Грузии. По действующему законодательству насилие одного члена семьи над другим наказывается общественными работами сроком от 40 до 150 часов. С принятием поправок правонарушители будут дополнительно наказываться заключением под стражу сроком до 1 года, а в случае отягчающих обстоятельств на срок до 3 лет. Однако в третьем чтении закон этот в парламенте Грузии пока не рассматривался. Не спешил парламент Грузии и с принятием поправок в закон об электронных коммуникациях, касающихся изменений правил тайного слежения в целях оперативно-следственных мероприятий. Однако, когда они наконец были приняты, выяснилось, что право доступа к персональным данным граждан остается у Министерства внутренних дел. Категорически против этого выступили неправительственный сектор, оппозиция и даже некоторые представители правящей коалиции, заявившие, что подобный механизм не должен находиться в руках представителей силовых ведомств, поскольку по устоявшейся за долгие годы традиции МВД не откажется от злоупотребления подобной властью. Свой протест выразил и президент Грузии, наложив вето на законопроект. Через несколько недель парламент принял очередной вариант поправок в закон об электронных коммуникациях, представленный депутатами от большинства Экой Беселия, Гедеваном Попхадзе и Ираклием Сасиашвили. Согласно этому варианту, один ключ будет передан инспектору по защите персональных данных, который, по их словам, и станет гарантом того, что права граждан не будут нарушаться, а второй останется у МВД. Президент наложил вето и на этот закон, однако депутаты преодолели его и приняли закон. Принятие закона подвергли критике участники кампании «Это тебя касается» и сообщили о намерении обжаловать его в Конституционном суде Грузии. В случае победы они представят улучшенную версию документа, говорит участник кампании «Это тебя касается» главный редактор газеты «Резонансы» Лаша Тугуши.
Мы в очередной раз представим парламенту улучшенную версию законопроекта, потому что принятая версия – позор для нашей страны. Мы должны пресечь ужасную практику, которая попирает достоинство человека. Будем с помощью разных акций напоминать обществу, что битва не окончена и продолжится до тех пор, пока не будет принят закон, соответствующий современной европейской стране.
В утешение противникам этой версии поправок в закон об электронных коммуникациях заместитель министра внутренних дел Грузии Арчил Талаквадзе сообщил, что в будущем диалог с неправительственным сектором продолжится, и ведомство Александра Чикаидзе обязательно будет сотрудничать с разными НПО и выслушает все их рекомендации и предложения. Однако правозащитники в слова Талаквадзе верят мало. Мнение неправительственного сектора в этом вопросе никогда не учитывалось. Соответственно, нет оснований верить, что в этот раз власти примут во внимание их рекомендации, утверждают представители разных НПО. В целом, в этом году правозащитникам приходилось не раз подвергать критике действующей власти за игнорирование рекомендаций разных НПО. К примеру, несмотря на значительный прогресс в вопросе реформирования судебной системы страны, у правозащитников осталось множество претензий к властям. За изменениями в судебной системе страны на протяжении 4 лет наблюдали неправительственные организации «Ассоциация молодых юристов» юристов и международная прозрачность Грузии. За это время юристы этих НПО присутствовали на 3253 судебных разбирательствах Батумского, Кутаисского, Тбилисского городских судов и апелляционного суда. В годы правления нацдвижения на первых же заседаниях суды безоговорочно удовлетворяли ходатайство прокуратуры. В качестве меры пресечения тогда зачастую совершенно необоснованно подсудимых либо обязывали выплатить залог, либо заключали под стражу, говорит юрист Ассоциации молодых юристов Тинатин Авальяни. Однако ситуация изменилась после выборов в 2012 году. И сегодня отказ удовлетворять ходатайство прокуратуры по мерам пресечения уже привычная практика для судей. Между тем, правозащитница сетует на то, что по сей день в судах не обращают должного внимания на проблему беспочвенного личного обыска подозреваемых, оправдывая представителей правоохранительных органов.
Это очень серьезная проблема, поскольку такая форма обыска является вмешательством в личную жизнь граждан. Мы считаем, что подобная практика без соответствующего разрешения со стороны суда должна использоваться только в редких случаях. Сегодня мы видим, что в 96% подобных случаев служащие следственных органов объясняют свои действия чрезвычайными ситуациями, что порождает сомнения в том, что они добросовестно выполняют свои обязанности.
Говорит Авальяни. Об оскорбительном обращении представителей правоохранительных органов с правонарушителями упомянул в ежегодном отчете и народный защитник Учана Нуашвили. В аппарат омбудсмена в 2014 году с жалобой на превышение полномочий представителями правоохранительных органов обратилось множество граждан, однако, как правило, в прокуратуре заявления омбудсмена оставляют без ответа. Подобное отношение к аппарату народного защитника сохраняется и в Министерстве по исполнению наказаний. В этом в ведомстве без соответствующей реакции оставили просьбу омбудсмена расследовать случаи превышения полномочий со стороны сотрудников тюремных администраций, а также возможных пыток и бесчеловечного обращения с заключенными. Из 18 обращений только по одному случаю было возбуждено уголовное дело. Речь идет об инциденте, произошедшем 17 ноября в Голданской тюрьме номер 8, когда правозащитники обнаружили двух заключенных в душевой кабине со следами насилия на теле. Виновные в инциденте до сих пор не выявлены и не наказаны. В целом, ситуация в местах отбывания наказания Грузии значительно ухудшилась за последний год, отметил в своем ежегодном докладе Учана Нуашвили. Кроме предположительных фактов оказания давления на заключенных со стороны служащих тюремных администраций, участились и случаи суицида. За 2014 год в местах заключения скончались 23 заключенных, из них 5 предположительно покончили жизнь самоубийством, говорит омбудсмен Учена Нуашвили.
Речь идет о росте количества попыток свести счеты с жизнью. По нашим данным, эти случаи по сравнению с прошлым годом увеличились. Министерству по исполнению наказаний необходимо усовершенствовать программу по предотвращению суицида, поскольку проблемы остаются.
Народный защитник подверг критике ведомства Георгия Бадашвили из-за неэффективного расследования многих нашумевших за последние два года дел, таких как предположительно незаконное лишение свободы бывших служащих мэрии Тбилиси и городского собрания, незаконные действия в отношении экс-министра внутренних дел Ваномера Бишвили, расследование по делу избиения оппозиционного депутата Нукзара Циклаури. Оказалось, что и представители правящей партии были не в восторге от работы этого ведомства. Именно поэтому уже к концу года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с предложением провести институциональную реформу этого ведомства. Пока что единственную концепцию реформирования представил экс-прокурор, а ныне глава НПО «Европейский выбор Грузии» Арчил Кабелашвили. Согласно правилам назначения главного прокурора, в варианте документа, представленного Кабелашвили, кандидатов на пост главного обвинителя будет представлять правительство, парламент же будет назначать прокурора. Однако представители неправительственного сектора утверждают, что этот вариант фактически оставляет за правительством эксклюзивное право назначать прокурора, что совершенно не способствует главной цели – освободить прокуратуру от политического влияния. Однако определенная часть общества считает, что власти станут продвигать именно эту модель. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Поэт, публицист и журналист Тенгиз Догузов – один из тех осетинских деятелей культуры, которые популярны как в Владикавказе, так и в Цхинвале. Он признанный мастер слова с многогранным талантом. Жанна Тарханова пообщалась с Тенгизом Догузовым о жизни и творчестве.
Тенгиз Догузов, недавно отметивший 55-летний юбилей, родом из Южной Осетии, из селения Сатикар. По окончании средней школы он не последовал за многочисленными друзьями в Тбилиси, а перебрался во Владикавказ. Здесь одаренного молодого человека заметили сразу. Послушать талантливого поэта, читающего стихи с легким южным акцентом, собирался весь филологический факультет университета. Тенгиз Догузов стал известен широкой общественности в 1979 году после выхода сборника «Гори, моя звезда». Через 4 года, в 1983 году, он пришел в старейшую осетинскую газету «Рашцинад. Справедливость», в которой задержался на долгих 30 лет. Все эти годы Догузов публиковался в различных литературных изданиях, а также выпускал сборники стихов на осетинском языке. Талант писателя оказался многогранным. Догузов стал не только известным поэтом, но одним из самых востребованных современных осетинских прозаиков. В 2000 году вышла его книга «Тепло очага» «Конай Карм», затем «Слово души моей» «Удыжах инакта» и еще одна книга «Дуги Ванта» «В эпоху перемен». В них он воспевает Осетию, пишет о красоте ее природы, любви, о духовной и нравственной чистоте. Стихи Догузова перевели на русский язык поэты Ирина Гуржебекова, Валентина Канукова, Владимир Тех, Иван Тертычный, Ольга Иванова. Сам Догузов с 2013 года возглавляет Северо-Осетинское отделение Литературного фонда России. Он награжден медалью Республики Южная Осетия за миротворческую деятельность, и ему присвоено звание заслуженного журналиста Южной Осетии. Тенгиз Догузов говорит, что деятели искусства одними из первых наладили сотрудничество между творческими союзами Севера и Юга Осетии. Он рассказывает, что процесс культурного объединения происходит быстрее, чем политического. Без пафоса и шума воссоединились союзы писателей Южной и Северной Осетии, создан единый союз художников. В канун Нового года во Владикавказе прошел съезд работников культуры. Писатель считает, что новый импульс взаимоотношениям Владикавказа и Цхинвала придаст и подписание договора о союзничестве с Россией.
Могу сказать, что договор, который будет подписан, например, с Россией, тоже облегчит вот взаимоотношения
творческих
людей, интеграционные какие-то процессы. Потому что сейчас бывают иногда какие-то затруднения, потому что очень много там сейчас яблок, люди выращивают все, и трудно их, например, фрукты перевезти сюда. Но я думаю, что это скоро вот эту проблему решат, потому что сейчас вот и руководство Южной Осетии, и руководство Северной Осетии заинтересованы, чтобы более тесно были вот эти связи.
Тенгиз Догузов никогда не ограничивался лирикой. В Северной Осетии он руководил общероссийскими политическими союзами, а в период президентства Эдуарда Кокойте даже подготовил к изданию сборник цитат и интервью юго-осетинского лидера. Он считает, что без экономических и политических успехов трудно говорить о культурном возрождении.
Только вот эти и человеческие связи, экономические связи, и культурные связи, и творческие связи, это сплачивает народ Южной Осетии и Северной Осетии. Я даже говорю, единая Осетия.
А пока Тенгиз Догузов готовится подвести предварительные итоги многолетнего творчества. В этом году выйдет поэтический сборник избранных произведений писателя.
25-летний труд, и вот я хочу вот лучших стихотворений, вот избранные. Я сборник, дай Бог, моим дорогим друзьям, благодаря им, Георгия Сергеевича Кабисова, который мне всегда помогает в моих проектах. У меня вот вышли книги от Вилгина Светлана Васильевна, это известная русская детская писательница, и благодаря Кабисову вот эта книга вышла. Детям сейчас не хватает литературы. Ну, я перевел ее рассказы на осетинский язык.
Книги раздали воспитанникам детских домов в Цхинвале и Владикавказе. Догузов говорит, что детской литературы на осетинском языке катастрофически не хватает. Неустанный энтузиаст решил самостоятельно восполнить эту брешь и перевел сказки известного французского сказочника Шарля Перро на осетинский. Он отмечает, что юго-осетинские власти пообещали их издать. Догузов с нетерпением ждет этого, ведь наступивший год объявлен годом литературы. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Европе проходят и ожидаются в ближайшие дни сразу несколько встреч и переговоров, посвященных разрешению конфликта на Украине. Сегодня урегулирование российско-украинского кризиса обсуждают в Лондоне премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Завтра уже в Берлине Меркель встретится с премьер-министром Украины Арсением Яценюком. Рассказывает из Киева Владимир Вахненко.
9 января кризис на украинском востоке должны обсудить министры иностранных дел четверки, а днем ранее в Берлине о ситуации в Донбассе будут говорить канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Слово научному директору Киевского института евроатлантического сотрудничества Александру Сушко.
Что касается переговоров на уровне министров иностранных дел по поводу урегулирования на Донбассе, то они состоятся, но, насколько мне известно, в телефонном режиме. Они состоятся, вероятно, 9 января. Также под вопросом встреча в Астане, поскольку лидеры Франции и Германии на сегодня сомневаются в том, что может быть достигнут прогресс.
24 декабря минувшего года в Минске прошел очередной раунд переговоров по Донбассу трехсторонней контактной группы ОБСЕ «Украина-Россия» с участием лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Единственное, о чем договорились на этих переговорах, это об обмене пленными. Украина до Нового года обменяла 222 боевика на 154 своих военных. В плену на оккупированной территории Донбасса остаются, по разным данным, от 400 до 900 украинцев. Комментируя последний раунд минских переговоров, в Киеве и Москве заявили, что стороны взяли паузу для уточнения позиций. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.